здравствуйте, дорогие друзья. Значит, должен кое-что объяснить. Конечно, это безобразие, задержка эфира на 9 минут. Но я вам говорил, мы с Робертом. Роберт – это мой уважаемый коллега, который мне помогает сделать все лучше, красивше и так далее. Есть проблема. Проблема заключается в том, что когда я прихожу со своего основного эфира, то, к великому сожалению, у меня, значит, там либо поесть, либо готовить сюжеты, чтобы они были в экране и так далее, и так далее. И тут проблема заключается сейчас, вот видите, я даже сейчас нажимаю всякие кнопки, кроме того, значит, чтобы все было хорошо. Сегодня вот не сложилось, я что-то такое перекусил, но потом надо было затянуть сюжет и так далее. То есть технологически все это дело как-то сделать. Ну что, тогда я... Нет, я буду начинать вовремя, чтобы вы не сомневались, ждать вы не будете. Максимум, ну вы знаете, я делаю там на 1-2 минуты, задерживаю. Так оно, в принципе, и будет. Ну, просто чтобы люди собирались. Это первая история. Вторая история со звуком. Значит, мы с Робертом нашли регулировки. Я в наушнике. И я на каждом видео есть отныне регулятор громкости. Поэтому я их поставил в среднее положение. Поэтому не должно... быть вот это, когда орала, не орала. Я вам говорил, что я разберусь. Лия пишет, у меня, похоже, только сейчас перекус начнется. Лия, я вас забаню, не смейте. Не надо так, нет. Тут говорят спасибо Роберту. Роберт замечательный, он мне помогает и помогал еще... Тогда, когда я в 17 году, если я не ошибаюсь, вел эфиры. Андрей Чабан пишет. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Только в моем часовом, только что в моем часовом поясе, только что в моем часовом поясе, вот видите, вот, вот я тоже буду это делать. Добрый день, Матвей Юрьевич. Только что в моем часовом поясе в Тольятти наступил мой 28-й день рождения, встречая его с вами. Мой дорогой Андрей Чабан, во-первых, я хочу вам вот что сказать. Во-первых, у вас украинская фамилия. Я не знаю, что вы делаете там у себя, но тем не менее. Чабан – это украинская фамилия, старая украинская фамилия. Во-вторых, вы однофамилец одного выдающегося украинского врача. Это он один из главных врачей, психотерапевт и так далее, и так далее. Вы можете в Украине любому человеку сказать, что я был у Чабана с какой-то там проблемой, и вам скажут, о, вот это да, ну Чабан, ну конечно. Вот такая вот история. Поэтому я вас поздравляю, я вам желаю, и для меня очень приятно, что в 28 лет вы смотрите мою программу. Это для меня очень-очень приятно. Но вот сейчас... Ага, вот, синим оно высвечивается. Вот я убрал. Значит так. Любовь Фионова пишет. Пишут о Харькове. Из самого Харькова у меня там внучка, зять, сестра, переживаю за них. Я тоже переживаю за Харьков, потому что, вот, нет, Министерство обороны Российской Федерации, ИС, вы неправильно написали, или они неправильно написали, заказало почти 1 миллион удостоверений ветеранов и членов семей погибших. Нет, где-то 240 тысяч, я читал. Не так. Значит... Мустаф Мустафин. Надеюсь, здесь, что такое модером не будет, не хочется и от вас отписываться, как от ЖГ. Дорогой Марат, мне, поверьте мне, я вас очень уважаю, люблю, для меня важно и почетно что я любого люблю, потому что вот вы приходите ко мне. Но вы поймите, я не знаю вас, я не знаю этого Сапсана, и не хочется от вас отписываться, это решать вам. Поэтому хотите – отписывайтесь, хотите – нет. Хотите – наступите себе на горло. Ну и будьте здесь. Не конфликтуйте, старайтесь не конфликтовать. Зачем это вам нужно? Ну, теперь, вот видите, Роберт постепенно доводит картинку до нужного уровня, и вы видите там вот эти вот обозначения слева, QR-коды, одна Patreon, другая чашка кофе. В общем, пожалуйста, если вы хотите, подписывайтесь и, значит, поддерживайте мой стрим. Сейчас еще посмотрю сообщение. Да, Олег Асадчи, вот. Вечер добрый, 250 тысяч удостоверений женам. Давайте так. Тут понимаете, в чем проблема? Они заказали это. Это правда. Но вы же понимаете, что количество погибших значительно больше. Потому что есть у них такая фигась, которая называется «пропавшие без вести». Понимаете? Ким, Матвеевич, подскажите, пожалуйста, я учусь в Ташкенте на рентген-лаборанта, учусь делать протезы. Могу ли я быть полезным в Украине? Куда мне обратиться? Знаю анатомию хорошо. Уважаемый Ким, вы можете найти... Это такое необычное предложение, но я его могу передать. Пришлите мне в личке, в Телеграме. Я хочу сказать, что у меня большие проблемы с Телеграмом, мне надо будет разобраться. Он для меня какой-то неудобный, понимаете? Неудобный. Твиттер, да. Поэтому вы, пожалуйста, мне пришлите информацию, ну вот то, что называется CV, с вашим адресом, ну вы знаете, как делается CV, сколько вам там лет и так далее, и так далее. Конечно, вы можете быть полезны в Украине, безусловно. Идем дальше. Я вот хочу ответить на всякие вопросы. Вот тебе, черт побери. Да, может ли стать Украина... Давайте, вот это хорошая история. Вы задаете мне вопросы. То есть будет программа, нормально, все будет в порядке. Вы только ставьте лайки, которые вы как-то, не знаю, что-то у вас это самое, да? Сейчас я прочитаю. Значит, сейчас. Он для всех неудобный. Он как демократия, слишком многое умеет, для одного человека слишком сложно, и каждый по-своему неудобный, пишет Янус Кобиан. Сирена. Не знаю, у меня пока ничего не было. Марат пишет. Вы же внимательные, да? Наглецы такие. Согласно словарю Фасмера, русское чабан заимствовано из турецкого и крымско-татарского. Пастух, который, в свою очередь, восходит к персидскому. Субан. Пастух. Я понимаю, вы правы, но я просто говорю, что в Украине огромное количество, это такая, ну, понимаете, как бы... Вот интересный вопрос черной мамбы. Может ли стать Украина прибежищем хороших русских? Нет. Нет. В Украине нет такого параметра. Украинцы понимают, что не все хотят русские убивать украинцев. Они это понимают. Но они не понимают, почему те, кто не хочет убивать украинцев, не остановили и не останавливают Владимира Путина, который убивает не только украинцев, как вы уже увидели, да? Но и россиян тоже. И Украине, ну как это, Нельзя сказать, что она не хочет нюхать разные сорта, сами понимаете чего. Ей не до этого. К сожалению великому, вот я вам говорю правду, русские, россияне, сейчас для украинцев мазаны одним миром. Сейчас нет. Светлана Якубова, Матвеевич, можно быть нескромной, поздравьте меня с днем рождения моего сына Константина, тоже 28 лет, 3 лайка от нашей семьи, но минуточку, разве вы, вот мне же писал человек про 30, что ему 28 лет, мне чрезвычайно приятно. Значит, Оксана Зинченко пишет. Боже, сколько идет этих сам. Я не успеваю. Оксана Зинченко. Всем привет. Никаких хороших русских нет. Вообще, что у русских за манера? Я хорошая, а другие плохие. Нет. Там нет такого. Тут, да, хай Чабануси гукнула, из-за отамана буде. Значит, сейчас будет сирена на большинстве областей Украины. Взлет МиГ-31 плюс шахеды. Ну, как обычно, понимаете? Вы знаете, почему БГ отказался выступать в Киеве? Нет, не знаю. Я не знаю. Значит, идем дальше. Общаетесь ли вы с Венедиктовым? Ну, сейчас практически нет. То есть мы можем общаться, но просто нет общих дел. Опять бейсболка. Так. Хорошо. Все, теперь давайте займемся. Ну, вот последнее, на что я хочу ответить. Алекс Кириллов. Вот это очень интересный вопрос, задает Алекс Кириллов. Я сейчас вам поясню. Сейчас. Очень интересный вопрос. Алекс Кириллов. Он говорит, как мы его можем и могли остановить? И второй вопрос. Почему Ремарк не остановил Гитлера? Дорогой Алекс, вы задаете абсолютно правильный ответ, но на который есть, вернее, вопрос, на который есть парадоксальный ответ. Мне все равно. Я не знаю. Вот когда Янукович сделал финт ушами и отказался двигать Украину в Европу, произошел Майдан, и его остановили ценой жертв и так далее. Понимаете, да? Я не говорю, что украинцы лучше, хуже. Сейчас разговор не об этом. Вопрос, как мы, кому вы задаете этот вопрос? Мне? То есть вы не знаете ответа, и как бы, а как мы его могли остановить? Почему Ремарк не остановил Гитлера? Причем тут Ремарк? Что, один человек, один в поле не воин, хотя знаменитая книжка Германа «И один в поле воин». Вы меня простите, но это, я не знаю, откуда вы, Алекс Кириллов, но это ваша проблема. У нас остановили. Несколько раз. Простите. Я живу в Украине, и здесь... Да, Лептос пишет. Сначала студентов побили, а потом Майдан был. Да пол России уже погибло, а Майдана все нет. Я не знаю. История, она вообще вот такая. Просто есть народ, который вот так, а есть народ, который вот так. При этом, когда пишут «они рабы», я не знаю, что такое народ-раб. Все. Давайте теперь немножко отвлечемся. Для чего нужна эта война? Вот сейчас у меня наушники, когда я включу видео, я буду понимать уровень звука и смогу его регулировать. А вы подтвердите, что нормально, да? Ну, ваша любимица отвечает на этот вопрос.
Для того, чтобы удерживать власть. Я думаю, что войну начинали, чтобы сохранять власть подольше. Войну начинали для того, чтобы остановить тот процесс снижения поддержки, который начался сразу после выборов 2018 года, был подстегнут пенсионной реформой, повышением пенсионного возраста, и представлял собой в самом общем виде эрозию вот крымского консенсуса. У нас, в принципе, действует довольно повторяющаяся схема. Снижение популярности верховной власти, второй этап нарастания протестной активности, третий этап подавления протестной активности, которая при этом не возвращает себе популярность, четвертый этап какое-то внешнеполитическое приключение, которое создает новый консенсус. Парадокс этой войны состоит в том, что это война, начатая с консервативными, а не революционными целями, как я это понимаю. Для того, чтобы сохранять власть сколь угодно долго, изолировать страну от тех влияний, которые мешают сохранять власть сколь угодно долго. Не дать вот этому новому враждебному поколению получить то, что они неизбежно бы получили. Не сидеть, ждать, пока из тебя песок весь высыпется и просто ходом времени тебя унесет. А, как я сказала в отчаянии в самые первые дни войны, бетонную плиту обрушить вот на этих людей, чтобы они не выползли из-под нее. Получилось ли это или не получилось? С одной стороны, можно сказать, что вроде как пока получается, власть-то сохраняется. Мы на это говорим, что она бы и так сохранилась и без войны. Но это нас опять уносит вот в эту ложную логику, где рациональное – это умное. Я думаю, кстати, что название отражает представление организаторов. То есть не война народная, а действительно специальная военная операция. Нечто вроде крымской, только больше, красивее и успешнее.
Ну, тоже быстро.
С чем мы подходим триумфально к 24-му году. Но как это? Что-то пошло не так.
Спасибо, Ёшкин кот. Я их не знаю, но спасибо им большое. Они очень хорошо делают эти сюжеты. А мы будем перемежать. Значит, ну, вы знаете, у меня дайджест, поэтому я и вот видео и так далее. И вообще, я еще раз, я вот сейчас посмотрел картинку. Я очень благодарен Роберту за то, что он сделал и фон такой красивый и так далее. Я в этом ничего не разбираюсь, а он разбирается. Значит, теперь про Рамзана Кадырова. Значит, помните, я вам говорил все время, что мы не должны... Боже, Харьков 7 взрывов. Сейчас посмотрим. Значит, смотри, извините, я отвлекаюсь на это, потому что, ну, что я могу сделать? У меня пока нет, не было воздушной тревоги. Значит, я вам говорил, давайте не кидаться на какие-то псевдосенсации. Значит, сначала он умер, потом он не умер, потом он умер, потом он не умер. Ну вот, опять же, вот я вам сейчас прочитаю новость, которая, еще раз, предлагаю относиться осторожно. Вчера ночью все руководство Кремля срочно вернулось в Москву. Вайно, глава администрации. Громов, Кириенко, в общем, все. Только Медведев где-то отдыхает. Готовится совбез на завтра. Пишут, что Золотов отдал приказ перебрасывать границам с Чечней усиление. Бойцов снимают с Дальнего Востока из Ставрополя. Части Ахмата срочным порядком выводятся в Чечню. Все, включая россиян, подготовленных в Гудермесе. Чем мне не очень нравится это сообщение, потому что, ну, понимаете, они поехали туда, потом они поехали сюда. Он вроде лежит в кремлевской больнице. В общем, короче говоря, послушайте, я вам прочитал вот это, и давайте пока об этом забудем. Если завтра будет Совет Безопасности, если там скажут, что вот-вот появится вот наш друг, похоронить у кремлевской стены или где там его собираются похоронить, мы с вами на это обратим внимание. Я соберу для вас мнение по этому поводу и сам что-то скажу. Давайте будем аккуратнее и не будем кидаться на это. Самое главное, понятно, что необходимо сделать Кремлю. Они должны сохранить статус-кво. Должен быть какой-то Кадыров или какое-то замещение Кадырова, вы понимаете, да, для того, чтобы нормально прошли одни и другие выборы. Вот этим... Но, понимаете, тут же еще есть проблема. Ведь это же не обычная территория. Это тейповая территория. Там надо либо силой, либо консенсусом. А, к сожалению великому, вот это то, что будет, когда умрет Путин. Они не готовы к смене власти, потому что там нет демократии, там нет нормальных выборов. Вот Путин назначил в этой вертикали, в маленькой вертикали, Кадырова, который был в спортивных штанах, он вырос в большого прыща, теперь там умирает, не умирает, это я не знаю. Но факт в том, что когда нет демократической процедуры или какой-то процедуры, которая не зависит от персоны, которая сидит сверху, понимаете? Четкой процедуры, что если ты умрешь, то ясно, что, например, в Саудовской Аравии одно, а в Соединенных Штатах это другое. Но она должна быть. Понимаете? Потому что ему плохо, боже, там почки отказывают. Что? Куда? И начинается вот это вот. Путину это не надо. Приятная новость. В октябре страны ЕС должны утвердить 12-й пакет санкций против России, сообщает Bloomberg. Предполагается, что в него войдет, наконец-то, запрет на импорт алмазов из Российской Федерации, будет ограничен ввоз сжиженного природного газа, а также введены ограничения против российских IT-компаний. Помимо этого ожидается утверждение плана по использованию активов Центрального банка России. Почему я обращаю внимание? Это очень серьезная история. Сейчас поясню. Для помощи Украине. Страны Балтии и Польша, по информации издания, настаивают на необходимости санкций против ядерного сектора РФ. Ну, имеется в виду стержни и вот эти вот. Но против такого шага выступает слишком большое количество других стран Евросоюза. Имеется в виду, у них по советской системе сделаны атомные электростанции. Кроме того, в санкционный пакет могут быть включены дополнительные меры по предотвращению обхода санкций через третьи страны. Значит, я обращаю ваше внимание. 108. Я так не зрозумів. Ленин помер чи живий, да. Я поясняю вам нюанс. Ряд стран, вы знаете, Эстония приняла решение передать Украине деньги, которые она арестовала. Но это деньги частных лиц, физических лиц. Не было прецедента и нет нормального законодательства, чтобы государственные деньги Российской Федерации или любой другой страны передавать другой стране. Нету законодательства. Почему до сих пор вот эти 360 миллиардов, которые есть, которые арестовали, почему их не трогают? Потому что нет такого законодательства. Потому что Россия может это оспорить, и придется вернуть ей в международных судах, которым все равно Украина не Украина, вернуть 360 миллиардов и еще 360 миллиардов как штрафы. Поэтому это очень интересное заявление. Помимо этого, ожидается утверждение плана по использованию активов ЦБ России, замороженных за рубежом, для помощи Украине. Они, в принципе, выход нашли. И я вам скажу, что выход довольно оригинальный. Они хотят саккумулировать все деньги в некий новый фонд, который будет называться там типа «Фонд помощи Украине». И это будут деньги фонда, которые они будут вкладывать в разные проекты и Украине передавать то, что наварят на этих деньгах. Это очень интересная идея. И для нее не надо никакого дополнительного законодательства и так далее. Ну вот теперь еще про... Это просто информация. Еще раз повторяю, я не знаю, жив он или мертв, Кадыров. Центральная кремлевская больница продолжает оставаться под охраной чеченских бойцов. Большинство из них переместились в корпус, где реанимация. На месте замечен лимузин, на котором может передвигаться Делимханов. Ну, некоторые считают, что он будет преемником, там, не знаю. С утра клинику покинули гелендвагены и правительственные иномарки, которые числятся за МВД Чечни. Оставшихся попросили сначала рассредоточиться, потом был общий сбор на парковке номер 5 терапевтическим корпусом. Всего в настоящее время на территории ЦКБ не менее 6 автомобилей, на которых передвигаются уроженцы Чечни. Значит, там скрыты номера и так далее. Любые попытки... да, и там еще есть Мерседес с крымскими номерами и таинственный Роллс-Ройс с кортежем из двух авто. Любые попытки приблизиться к люксовому кару пресекаются чеченцами, которые рассредоточены вокруг. Ну, вот это вот я прочитал. Значит, Ульяна Парапова, которую я часто вам цитирую, она новость такую. Во Владивостоке зарегистрировали иск о сносе памятника Александру Солженицыну, указав, что это спорная фигура в современной России. Она пишет, все встает на свои места в новом ГУЛАГе, что зовется Российская Федерация. Сталину и Дзержинскому памятники открывают, Солженицыну демонстрируют. Вот вы знаете, у почившего Жириновского было таких два периода в жизни. Один период, когда раннего Путина, когда он был реальной оппозицией. Реальной. Конечно, он по заданию, понятно кого, являясь агентом, он крыл коммунистов. Но видео, которые остались с тех времен, они совершенно удивительны. Вы сейчас увидите всех знакомых вам персонажей, но это было как будто на Марсе, как будто вообще в другой России. И это действительно, честно вам скажу, было в другой России.
У нас советская власть, КПСС, Единая Россия плавно перебрала у нее все инструменты коррупции. И сегодня эта страшная болезнь поразила все органы и всю структуру. И туда идут только бандиты, криминалы, жулики. У вас фракция, половина бизнесмены, воры, жулики, грабители. Вся остальная половина – агенты спецслужб. Вся Единая Россия, все 300 депутатов, 90%, все занимались коммерческими делами, все занимались преступных схемах. Это вы всю страну коррумпировали. Вы всю страну сделали бандитами и жуликами. Тотальная коррупция вами, представляемая здесь органом. Вся полиция коррумпирована, ФСБ, прокуратура. Откуда у них эти миллиарды, миллиарды по списку Forbes проходят? А вы грабите 12 лет всю страну. Вот в этом бардак в стране и никогда успеха с вами не добьемся. Понятно. Страна мучается и умирает каждый год миллионы людей. Им на вас наплевать. Вы тут герои сидите. Вы прессуете всю страну. Кругом бандиты, воры, мошенники. Вы лжете 12 лет. Вы ничего не выполнили. Вы не дали квартир, кому обещали. Вы не построили дорог, обещали. Вы не решили проблему здравоохранения. Это вы постоянно сделаете так, что во всех аптеках фальшивые лекарства. И вам, участники войны, скрывают ордена и направляют вас в правительство. И что вы их обманули и не дали им квартир. Что же вы здесь стоите, лжете? Что вы там что-то говорите? гнать подальше губернаторов ваших, министров, вашу администрацию. Вся страна вас называет партия жуликов и воров. Спасибо. Всю Россию.
Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот такое вот, такое вот удивительное, понимаете? Вот такое вот было. Такое было, было в нашей истории. Понимаете, хотя бы можно говорить, что он был... Нет, вот смотрите, Януш Кобен пишет. Нет, сейчас. ИС пишет, а потом с Хинштейном едет в сауну коньяк пить и делать всякое. Послушайте меня, я не занимаюсь, кто там гей-перегей. Для меня важно было, что это показывал Первый канал. Пусть не было демократии, пусть он был тысячу раз агент охранки, но, во-первых, начнем с того, что... Хинштейн, он не был членом коммунистической партии. Он был членом «Единой России». И Жирик громил «Единую Россию». И люди, шоу для плебса, ничего более. Пишет Урген фон Шнидекер. И хорошо, а сейчас оно есть, шоу для плебса. Есть шоу для... Я вам сейчас покажу шоу для плебса, которое делает сам плебс. Я вам покажу. Погиб их сын, по-моему. Да, Петр Степанов, дамы и господа, давайте поставим лайк. Ни хрена они не поставят. Потому что, как мне написала одна, вы знаете, я не поставила лайк, потому что я заслушалась вами. Ну-ну, хорошо. Вот. Это, конечно, знаете, такой постмодернизм войны. Это сильно. У них погиб родной. Они решили сделать фотосессию. Не, ну это клево, скажите. Он погиб. И вот так. Вот видите? Сильно. Я пытаюсь понять, что у них внутри. Да, вот Мария Бахон пишет, оплакивают, ну, своеобразное оплакивание, честно вам скажу. Такое оплакивание. Не каждый день увидишь такое оплакивание. Вот такая вот история. Понимаете? И нет критического слова. Матвей Юрьевич пишет, Андрей Шибанов, всегда готов перпендикулярно обсуждать фриков с их косяками по отношению к Украине. Веника, Жирика, Маска, да и Соловей не так плох. Ну да, да. Ну, вы со мной не согласны, какая-то ирония у вас такая, знаете, прямо пишите. Мне не нравится то, что вы говорите. Напишите. Ну, Кстати, о Венедиктовой. Вот что пишет Венедиктов. Супруга главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сменила паспортные данные. Об этом сообщает Фонтанка. В публикации говорится, что теперь вдову Пригожина зовут Любовь Валентиновна Кряжева. Издание отмечает, что это девичья фамилия супруги Пригожина, родившая ему 3 детей. Под этим Женя Альбац написала замечательную фразу. «Быстро». Ну, вы видели у меня заголовок. Помните, мы с вами смеялись над тем, что Путин не произносит фамилию Навального. Он действительно, у него какое-то такое, ну вот знаете, сакральная какая-то история, все такое, вот как бы не произнесешь имя, и типа его не будет. И вы знаете, они пошли дальше. Сообщает Deutsche Welle. Кремль потребовал от российских СМИ не называть Зеленского президентом. Пишет очень хорошее издание «Холод». По данным издания, чиновники администрации президента предложили не упоминать его должность или описывать ее как режим Зеленского. Упор в требовании идет на заголовки, чтобы это повлияло на новостные агрегаторы. Поразительно. Пару фраз. Марков сказал, мы же с вами любим Маркова, да? Нет, давайте вот, смотрите, давайте вот про вот эти символы и так далее. Вот это у них там есть на российском телевидении передача, вы знаете, где они там... Я не знаю, я вам показывал это или нет. Вроде не показывал, но если показывал, то еще раз можем посмотреть. Они притащили индийскую прорицательницу. Вот давайте на индийскую прорицательницу мы с вами посмотрим.
Что конфликт может завершиться в 2024 году. А вы видите какую-то конкретную дату?
Примерно в октябре-ноябре 2024 года мы можем увидеть окончание военного конфликта.
А что нас ждет зимой уже 2024 года?
Это будет хорошее время для России, потому что приближается время окончания военного конфликта между Россией и Украиной. И Россия находится в северном полушарии, если мы посмотрим на карту. Для северного полушария, по прогнозу, будет рост, расцвет, прогресс. Самое большое достижение – это окончание военного конфликта. И второе – это налаживание связи с теми странами, с которыми мы потеряли дружбу, либо хорошие отношения.
То есть я правильно вас понял, что те недружественные страны, которых мы называем, наконец-то у нас будет прогресс?
Да, потому что, с одной стороны, они хотят, чтобы Россия ослабела. Но когда закончится военный конфликт, все захотят протянуть руку дружбы России.
Не, ну индианка, да. Индийка. Индианка. Марта пишет, она может рецепт карри рассказывает. Кто-нибудь знает хинди? Ну, во-первых, я не уверен, что она на хинди. В общем, короче говоря, это все серьезно. Не, ну, послушайте, ну, это сам. Тут смешно написали, что выполняя, задание администрации президента, Скобеева сегодня назвала Зеленского президентик. Президентик. Я вам сейчас, кстати, о президентике кое-чего скажу. Перевожу с украинского. Генассамблея ООН, где, как ожидается, Байден, внимание, предложит реформу Совета Безопасности. Значит, в него может быть включено другие члены, 5 или 6 новых членов. Например, Индия, Бразилия, Германия, Япония и Южноафриканская Республика. А дальше про президентика. Выступление Зеленского будет. Он представит видение Украины справедливого мира. Дальше будет встреча президентов Украины и Соединенных Штатов, а также встречи президентика Зеленского, закрытые и открытые, с демократами и республиканцами в контексте принятия решения про дополнительную помощь на сумму больше 20 миллиардов долларов. И начало рассмотрения в Международном суде справедливости дела по поводу агрессии Российской Федерации. Вот. Поэтому я, конечно, понимаю насчет президентика. А вот величие, в принципе, оно хорошо идет. Вы знаете, я Сережу Маркова люблю. Вот знаете, он какую фразу сказал? Величие России как раз в возможности быть в конфликте со всеми. Сережа Марков. Сладенький. Юг. В Харькове прилеты. Ой, боже мой. Фразу приписывают Дмитрию Анатольевичу Медведеву. У меня нет подтверждения, что сказал он, но написано, что типа он. Слушайте внимательно. Каждый русский может стать богом, но не каждый бог может быть русским. Вот уж воистине, как это говорится, отлито в граните. Просто офигеть. Вот это очень интересная история. Значит, прочитал, я же смотрю на вот эти вот Z-каналы. Есть такой Z-канал, который называется на западном, там ЗЗЗЗЗ, на западном фронте без перемен. Вот человек пишет. Естественно, он Z. На второй год войны солдаты воюющей армии наконец начали задаваться конкретными вопросами. А что именно, а за что именно они воюют и как именно должна выглядеть для них победа? Товарищ генерал-лейтенант запаса, а какая она наша победа? Два моих деда, что не вернулись с войны, один лежит под Харьковом, другой в Смоленской области, мечтали дойти до Берлина. И их товарищи и сослуживцы дошли. А где наша конечная цель СВО? На какое здание и в каком городе должны водрузить наше гордое трехцветное полотнище наследники Егорова и Кантарии? Вы знаете, Егоров и Кантарии – это те, которые водрузили, ну, правда, для кинохроники, знамя на Рейхстаг, но суть не в этом, они герои. Дабы завершить освободительный поход, есть четкое понимание необходимого политико-географического максимума ради достижения, коего сейчас геройски борются наши бойцы. Ну, правильно он пишет. Куда это они? Да, Мария Смирнова говорит до Лиссабона, потому что были такие заявления. Сергей Миронов, мой пушистик, написал. Тут видео. он выложил, где Кличко, который прекрасно разговаривает, мэр, они же жили в Германии, он прекрасно разговаривает и по-английски, и по-немецки, значит, он там сидит и так далее, и там, по-моему, сидит Писториус, министр обороны Германии. Дай, дай, пишет Миронов, слушайте. Дай, 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 единственное, что слышат европейцы от украинцев, и это начинает всех раздражать. Министр обороны Германии Писториус вспылил на требование Кличко дать Украине ракеты дальнего действия и упрекнул Бандерье за то, что они неблагодарные просители. Очень хорошо. Значит, что на этот счет пишет Анна Ведута? Крепкого здоровья. Это она пишет ему. «Ведь вам необходимо дожить до суда. Очень хорошо будет, когда вы сядете на пожизненное. А мы вам будем слать письма с вашими цитатами и фотографиями убитых при вашей горячей поддержке украинских детей. Каждый день платок Фриды ерундой покажется по сравнению». Я хочу вам сказать, что... значит, я вам хочу сказать, что... У них действительно будут большие неприятности. Если вы знаете, в Киеве открылся огромный офис. Огромный офис Гаагского международного трибунала. Ну, то есть Международного уголовного суда. Вот это уже серьезно. Я вам потом еще подробности расскажу. Вот я же все время пытаюсь не разочароваться в Маске. И я не знаю, что ему надо сделать, чтобы я в нем разочаровался. Но он все время примеряет на себе не просто политика, а эксперта. Он военный эксперт. Ну вот, например, сообщают «Ведомости». Бизнесмен Илон Маск в Твиттере в своем, ныне X, заявил, что контрнаступление принесло Украине незначительные результаты, в то же время оно обернулось для ВСУ большими потерями. Еще раз, вы знаете, я Маску позволяю все, что он хочет, пусть он делает, мне абсолютно все равно, лишь бы он делал самое главное. Самое главное. Вот то, что он делает. Вот эти старлинки, запускает ракеты и так далее, и так далее. Ну, конечно, мне странно и огорчительно читать подобные вещи от человека, который... Ну, просто принципиально не понимает, что сейчас происходит в Украине. Ну, странная история, понимаете? Мы получаем помощь. И я хочу вам сказать, что сегодня один из моих гостей сказал, что уже принято решение по вот этим дальнобойным ракетам американским. Америка сказала, более того, он сказал, что некоторые ракеты уже здесь в Украине. Вот эти вот самые дальнобойные, вы напомните мне их название, вот, которые мы просили у них, просили. Что мы получим, когда будут самолеты? Ну, оно, конечно, сейчас прошу прощения, оно, конечно, не будет так красиво, как вот это, потому что это просто военная база. А здесь, конечно, будет несколько иначе. Ну, тем не менее, мне рассказали, как придумано, как самолеты взлетают из одной взлетной полосы, а садятся совсем в другой. То есть есть целая система, как сделать так, чтобы запутать и посадить самолет, чтобы потом его не ударили враги. Да. Так, 51 минута. Ким приехал, Ким уехал. Он все время смеялся. Он смеялся все время. Он провел 3 дня во Владивостоке, и было очень смешно, появился такой мем, что почему он там был 3 дня, потому что он решил покушать. А что же, собственно, происходит в самой Корее? Вот как живет обыкновенная семья? Я не знаю, кто разрешил это снимать, но посмотреть стоит. Ну, приблизительно вот так. Я не знаю, Роберт, может, нас жахнут, это ж песня, по авторским правам. Ну, проследим, тогда пришлют. Значит, пришлют нам письмо счастья. Чистенько и аккуратненько. Ну, во-первых, тут мне напомнили, если вы хотите действительно посмотреть очень интересный фильм про Северную Корею, ну, десятилетней давности, посмотрите фильм Виталия Манского по этому поводу. Поразительный фильм. Просто с ума можно сойти. Значит, пару научных фактов, которые я любовно для вас собрал. Джеки Чан и его... Вот, музыку заменим. Вот, очень хорошо. Спасибо тебе большое, замени музыку, чтобы нас не... Представляете, Джеки Чан и его команда в стоп-листе всех страховых компаний. И он страхует свою команду сам. И если у них травмы, он за них платит. То есть он как страховщик. Смешная фраза. Меня часто упрекают, что я живу в свое удовольствие. Простите, а в чье удовольствие надо жить? В теле человека весом 70 килограмм около 40 триллионов микроорганизмов, бактерий, микроскопических грибов, простейших вирусов и всего около 30 триллионов клеток самого тела. То есть, представляете, да? Вот этого то, что там все живет, правда, спасибо, это называется симбиоз. Их там больше, чем клеток нашего тела. С ума сойти. Ужасное сообщение. Существует синдром инсульта в парикмахерской. Инсульт наступает во время мытья головы и провоцируется неудобным искривлением положением шеи. Если мужчины пьют кофе во время выполнения командных задач, связанных со стрессом, то они справляются с ними хуже, чем если бы обошлись без кофеина. А женщины наоборот. Вот интересная история. Любую персону, которую вы видите во сне, вы где-то видели в реальной жизни, потому что ваш мозг не может продуцировать лица. Понимаете, да? То есть он вам в сон подсовывает лица из того набора, который вы когда-то видели. Он не придумывает, он даже может как-то скомплектовать. Кстати, родным языком Наполеона был итальянский. Вот этого я не знал. Итальянский. Родным языком. Вы это знали? Я нет. Умер один мой хороший знакомый. Так умер Хиль в парикмахерской в кресле, ему мыли голову? Ничего себе! Эдуард Хиль, я его знал очень хорошо. Да, насыпьте лайков. 5070 человек, наверное, там кот наплакал. Умер он, я бумон с ним делал. Потом я их привозил в Киев, ну, много-много лет назад. Умер автор песни «Трус не играет в хоккей», но просто масса песен, которые вы знаете, Николай Добронравов. В очень-очень преклонном возрасте. И Александра Пахмутова тоже жива. Я даже не знаю, сколько ей лет. Они были очень милые люди, очень милые люди. Очень милые люди, очень талантливые. Добронравов. Мир эстрады, как прежде, неистов, только есть изменения в судьбе. Выбегают на сцену артисты, аплодируют сами себе. Сколько в аплодисментах старания, сколько в них любования собой. То ли просят они подаяния, то ли власти хотят над толпой. И когда побеждает бравада этих странных нелепых хлопков, вспоминается наша эстрада не таких уж далеких годов, где рождалось само вдохновение под российский щемящий напев. Сколько гениев было на сцене, сколько было на ней королев. Были розы на сцене и слезы, но в тогдашней нелегкой судьбе не просил подаяния утесов и Вертинский не хлопал себе. Ныне творческий труд обесценен и сомнителен весь хит-парад. Ах, как хлопают бодро на сцене, ах, как искренне в зале молчат. Люди знают дурную манеру этих так называемых звезд, развивающих, раззевающих рот под фанеру, лишь себе посвящающих тост. Так давайте поднимем бокалы за талантливость жестов и слов, за овации старого зала, за достоинство честных певцов. Конечно же, царство ему небесное, он просто хороший был человек, ну и много песен, вы понимаете, все это такое. Но Аслан Шалмаганбетков, шлепали песенки для СССР, как горячие пирожки. А чего вы не шлепали? Почему вы не шлепали? Пахмутовой 93. Почему вы не шлепали? А что, была когда-то другая страна, не СССР? Как я это не люблю. Шлепали, как горячие пирожки. Вы знаете, они довольно скромно жили. У них была хорошая квартира в центре Москвы. Я там много раз бывал. Они жили очень скромно. Да, они поддержали взятие Крыма, они получили награду из рук Путина. Сейчас, ну, когда началось СВО, они, я не помню, правда, где они поддержали. Я помню, что они поддержали Крым. Посчитайте, сколько им тогда лет было. Я не знаю, что вы будете поддерживать в их возрасте. Все. Спасибо вам большое. Я благодарю вас, что вы были со мной. 5000 человек было хорошо. Там выложена программа моя. Посмотрите, пожалуйста. Мы сейчас с Робертом будем выкладывать современные, те вещи, которые, те интервью, которые я буду давать сейчас, актуальные. И вот там вот, я вам сейчас скажу, что там лежит, Там лежит, где, а, я ж поменял, сейчас. Там лежит, СБУ начала рискованную схему, Ганопольский на фабрике новин. Дело в том, что у меня берут интервью, и даже украинские компании, я прошу, чтобы брали у меня интервью по-русски, для того, чтобы аудитория понимала, что происходит в Украине. И вот, посмотрите, пожалуйста, там нет заставки, там просто мое лицо, но вот написано «Фабрика новин», Ганопольский на фабрике новин. Это такое полноценное интервью, посвященное украинской ситуации. Меньше российской, больше украинской, на русском языке. Пожалуйста, посмотрите. Итак, спасибо всем, тем, кто на меня подписан, пожалуйста, скажите тем, кто на меня не подписан, чтобы они подписались. Я для вас работаю, вы мне помогаете. Ну и вот видите, там внизу ссылки, а вот здесь QR-коды. Вы можете либо стать моим патроном, либо преподнести мне пару чашек кофе. Собственно, все. Лайки я у вас требовать не буду. Сколько можете, столько можете. Тем более, что я их не вижу. Спасибо большое Роберту за помощь. Спасибо большое вам, что были со мной. И давайте, если все будет в порядке, то мы завтра с вами встретимся.